Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сотрудник музея библиотеки имени Николая Федорова Анастасия Георгиевна Гачева. Мы вспоминаем сегодня о Василии Чикрыгине, художники и религиозном мыслителе, которому в этом году исполняется 125 лет со дня рождения и 100 лет со дня его трагической гибели. Вот буквально в эти дни, да?
Ну, в июне, июнь, собственно, вот этот...
Июнь или июль?
Нет, 3 июня была как раз вот эта вот дата. Я вообще
он
должна сказать...
Он ведь попал под поезд, да?
Да, он трагически погиб.
На подмосковной станции Мамонтовская.
Ну, между Мамонтовкой и Пушкино он погиб. Да, это такая была действительно горестная, вот как нас всех подстерегает случай. Да,
и похоронен он в Акулово.
Он похоронен, вы знаете, на совершенно потрясающее, это было кладбище пушкинское, кладбище Боголюбское, так называемое кладбище. И сейчас эта могила Чикрыгина обретена, кстати, усилиями замечательного, между прочим, священника и краеведа отца Андрея Дударева, это вот священник, долгие годы служивший в Пушкино, сейчас вот он служит в Никольском соборе города Лосино-Петровске, и вот он занимается историей как раз разрушенных храмов Пушкина и Пушкинского района, там огромное количество было разрушенных храмов, восстанавливает в том числе околохрамовые кладбища, и вот целый ряд могил священнослужителей им найден, и кроме того, он занимается историей такого Боголюбского погоста, Боголюбское кладбище, на котором погребен целый ряд вот таких известных пушкинских деятелей, и там был похоронен Чикрыгин, и долгое время считалось, что его могила стерта с лица земли, потому что там было Учинское водохранилище, и что могилы нет. А на самом деле кладбище действительно было закрыто, но, как удалось отцу Андрею установить, поскольку он занимается историей вот этих снесенных погостов тоже, оно, оказывается, сохранилось. Там это лесная полоса. И вот благодаря его исследованиям, проведенным сначала, там была восстановлена целый ряд захоронений, в том числе настоятеля Боголюбского храма отца Михаила Шарикова, супруга, и сейчас уже там второго настоятеля, тоже обнаружено захоронение такое Николай Гиляров. Вот.
Я не рискую спрашивать, как это делается. То есть,
вот, но есть определенная, нет, но есть определенная методика, есть специальные вот эти вот, как бы, сначала делается методика наложения карт, определяется по целому ряду, значит, документов, материалов, в том числе фотографий примерно.
Ну и там установлен памятник?
Да, и там сейчас вот отец Андрей как раз восстановил целый ряд вот как раз этих могил с крестами, и крест Чикрыгина, ведь там был трехметровый крест, что тоже надо понимать, 21-й год. Трехметровый крест Пресвятой с иконой Пресвятой Троицы. Вообще образ Троицы был для Чикрыгина чрезвычайно важен. Андрей Рублев был его любимым иконописцем, и, конечно, он воспринимал вот эту икону Андрея Рублева как такая манифестация, собственно, вот того подлинного строя мира отношений, да, который являет нам Троица, неслиянно нераздельное бытие Отца, Сына и Духа. И как раз, скажем, Федоров, которого он читает в последние годы, он очень много пишет о преподобном Сергии Радонежском, как раз вот, да, мы сейчас упоминали творческое объединение Маковец, и говорит, и пишет там о том, что преподобный Сергий ставит храм Пресвятой Троицы как зерцало, как пишет преподобный, для собранных им в единожитие, чтобы взиранием на Святую Троицу побеждать страх пред ненавистной раздельностью мира. Именно эти слова потом отец Евгений Николаевич Трубецкой поставит эпиграфом как раз своим трем очеркам о русской иконе. То есть русская икона и икона Троицы, и другие иконы, они являют не мир в состоянии распадения, розни и борьбы, и смертоубийства, а мир, который собирается в единство по образу и подобию Троицы. И вот для как раз Фёдорова и для Чекрыгина это одна из важнейших тем.
И, а как Чекрыгин познакомился с наследием Фёдорова? То есть это что, вот случайно он книгу нашел?
Ну, трудно сказать ему... Я думаю, что да, дело в том, что, конечно, интерес к идеям Фёдорова был сильный, вот и в 10-е годы, и в 900-е, и в 10-е годы. Мы знаем, что в 906-913 году учениками Фёдорова была издана его, два тома его, его «Философии общего дела», вышла книжка Владимира Александровича Кожевникова о Фёдорове, целый ряд деятелей русского религиозно-философского возрождения писали о Фёдорове, есть знаменитая статья Бердяева в «Русской мысли», мы знаем. И Чекрыгину тоже попадает, вот сначала ему попал второй том, потом он познакомился с первым томом, и он читает Фёдора, он вообще очень много читал. Надо сказать, что и в десятые годы, и вот в период учебы в училище живописи, ваяния и зодчества, и в начале 20-х он очень много читает, в том числе философской литературы. Вот. И когда он читает Фёдорова, он, кстати, опознает в нем очень близкого и родственного мыслителя. Потому что на самом деле вот эта тема преодоления розни и какого-то как бы того, о чем Бердяев говорит, да, вот в смысле творчества, когда Бог ждет творческого ответа человека. Вот это вот было Чекрыгину близко.
А сам он был теоретиком искусства? То есть он писал какие-то тексты?
Да, у него есть, вот, кстати, в 2005 году вышла замечательная книжка искусствоведов Елены Муриной и Василия Ракитина, в которой собраны не только художественные работы Чекрыгина, но как раз его теоретические трактаты. Вот, и лекции его об искусстве, которые он начинал читать во Футемасе, но его быстро, так сказать, оттуда убрали, потому что он вообще очень резко спорил и с супрематистами, и с кубистами, и вот как раз вот с новейшими течениями в искусстве, противопоставляя им как раз русскую икону. Когда он говорит о том, что русская икона, ее как бы, ее основой служит образ, как бы в являющий преображенную материальность. Вот это вот очень важно. То есть он чувствовал как раз в иконе вот то совершенство соединения духа и материи, о котором, кстати, писал, как вы помните, Владимир Соловьев в работе «Красота в природе», и Чекрыгин цитирует ее в своей статье о намечающемся новом этапе общеевропейского искусства, когда он говорит о том, что искусство, в конце концов, должно идти к соработничеству с Творцом. Оно должно, ну, буквально, опять же, по Соловьеву он здесь размышляет, быть, как пишет Соловьев, переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. То есть рисовать идеал преображенного мира, образ преображенного мира и действия человека в нем. Или, как он тут цитирует Гёте, как бы предвосхищать образы, которые находятся у природы на пути намерения. То есть в этом смысле вот такая проектирующая, идеалотворческая способность искусства, она ему чрезвычайно важна. Она
не, ему не было ли это таким вот как бы протестом против окружающей реальности, конечно, с одной стороны, а с другой стороны таким юношеским максимализмом? То есть человек, ему 25 лет не исполнилось, он хотел изменить мир вокруг себя.
Так все тогда хотели.
Да, а в результате вот, что называется, попал под электричку.
Конечно, это, ну, это такой трагизм
вообще. Не под электричку,
вообще,
конечно, тогда электричек не было.
Тогда еще. был поезд.
На паровой тяге все это.
Вы знаете, мы же не знаем какого-то божьего промысла. Вот, понимаете, можно так осознавать это как какую-то насмешку, но как со Скрябиным получилось, да, который хотел создать мистерию, и чтобы исполнение мистерии стало моментом такого вселенского миропреображения, да, и
по сути, той же космической литургии, но наоборот.
Да, конечно. И вот дальше он умирает от этого прыщика сорванного, так сказать, да, вот. Но в Чекрыгине не было никакой гордыни. И более того, он все-таки был глубоко верующим человеком, даже вот вспоминали про него, что он отвечал всегда таким монашеским: не спасибо, а спаси Господи.
Спаси Господи.
То есть в нем, конечно, глубинная такая религиозность была.
Он не успел жениться.
Женился, он, да, вот это как раз тоже последний. Почему он в Пушкино оказался? Потому что, собственно, его жена, не семья жены, была из Пушкина. Это такая была Вера Котова-Беренштам. Она была сестра Милосердия, кстати. Вот, тоже прошла Первую мировую войну. И тут вот, конечно, опыт, ее опыт и его опыт здесь как-то вот соединились. Потому что он, конечно, вот это вот лик смерти, который он видел, и в Первую мировую войну и затем во время революции он много насмотрелся ужасов, и вот этот вот цикл «Расстрел», который вы упоминали, в котором он протестует не просто против этого зверя жестокости в душе человека, а против того, что человек – величайшее создание Божие, да, и создание природы, в котором, как вы помните, Соловьев пишет, да, самое прекрасное и самое сознательное природное существо, в котором как бы дух и материя соединены воедино, чудо бытия. И вот тут так легко разрушить это чудо, это единство духа и плоти, да. И вот там вот у стенки метущиеся эти фигуры, которые абсолютно такие тициановские. Вот, кстати, он вообще поэтому очень ценил, скажем, европейское искусство, вот именно этим, как бы, этим восхищением перед красотой природных форм и в том числе красотой человека. Вот этот античный идеал Калёка Гати, он как бы его христианизирует в этом смысле. И он даже говорил о том, что будущее искусство, оно должно быть таким творческим синтезом опыта иконы, который дает этот образ преображенного мира, и вот, скажем, европейского искусства, вот, высокого средневековья, раннего возрождения, то есть Джотто, Мазаччи, вот это все его как бы духовные спутники. И вот тут развоплощение такое. Мы понимаем, что сейчас прозвучит залп, и, так сказать, вся эта вот красота, это будет боль, смерть, ужас, вот это вот чаю, плачу и рыдаю, и когда помышляю смерть, да, видев в гробе лежащую по образу и подобию Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую виду. Он это очень хорошо чувствует, и он протестует против этого, прежде всего еще как художник, которому явлено вот это чудо, как бы, так сказать, единство духа и материи. И вот тут такое развоплощение. Он, конечно, против этого протестует, безусловно. И поздние его работы, они этому посвящены. Ну, а в Пушкина вот он оказывается, вы спрашивали про его семью, да, вот он женится на этой Вере Котовой Бернштам, рождается его дочь, вот, к сожалению, годик ей был всего, когда вот он уходит из жизни трагически. Но вот, кстати, он именно в это время тоже особенно переживает вот хрупкость жизни. Хрупкость жизни, которая младенчество, которое так ну, светло, так радостно, ребенок, который не знает, что он смертен, не знает, что, в общем, он может быть обречен на страдания. И вот у него есть такие совершенно замечательные рисунки, где он рисует жену с дочерью на коленях. И это, ну, конечно, почти такой образ Богоматери, держащий на руках младенца, но у нее абсолютно как бы такой обреченный и скорбный образ, такого печалования. Потому что мать, да, рождает ребенка, который может войти в этот мир и погибнуть в нем, да, или, может быть, уйти на какие-то другие пути. То есть мы понимаем, что вот этот колоссальный трагизм женщины, рождающей в жизнь.
Кстати, какова судьба была потом да. ребенка?
Она... Ну, и, кстати, интересно, что и дочь Рыгина, и жена, они были такими преданными хранительницами его наследия, и они его сохранили. И, собственно, и друзья Чикрыгина, вот, и Жегин, вот, прежде всего, они были хранителями наследия Чикрыгина, потом много им занимался, кстати, Харджиев, вот, знаменитый собиратель и исследователь русского авангарда, он даже хотел писать книгу о Чикрыгине. Но вот когда вы сказали о том, что... Ну вот что же он так рано погиб? А я думаю о том, что это был художник, в котором жило религиозное начало. У него есть даже письмо, такое обращение в наркомпрос 21-го года, когда он просит дать ему стену для фрески. Он вообще форма фрески, он считал ее высшей формой искусства. Причем он имел в виду не секуляризованную фреску, а как раз фреску, которая как бы является неким как бы проявлением вот этого, вот этой самой Федоровской внехрамовой литургии. И он буквально пишет о том, что он религиозный художник. Он в этом прямо признается в 21-м году. Поэтому я думаю, что если бы он не погиб, вполне возможно, что его наследие просто бы не сохранилось. Он был бы репрессирован, как были репрессированы многие деятели, собственно, Серебряного века, его современники, и от которых, наследие которых потерпело колоссальный урон.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». Сегодня мы с Анастасией Георгиевной Гачевой, доктором филологических наук, вспоминаем художника и религиозного мыслителя Василия Николаевича Чикрыгина. И вот действительно, ну, история не терпит сослагательных наклонений, но мы видим, как по-разному складывается судьба друзей. Маяковский идет в пролеткульт и, по сути, становится агитатором, горланом, главарем революции. Чекрыгин тоже переживает революцию, но он переживает ее совсем не так, как совершается историческая революция. Он видит в революции возможность вот этого религиозного акта, изменения жизни, воскресения мертвых, свершения присутствия Христа
в
истории, в мире. Ну вот. И, конечно, его гибель, преждевременная гибель, это такая трагическая неудача, обрыв струны, как и гибель Скрябина, но все-таки Скрябин не был христианским композитором, он мыслил себя как некий оппонент Христа.
Конечно, конечно, вот. Заменить собой, это как раз вот такой ницшанский пафос, то есть как бы не идти за Христом, а...
Чекрыгин шел за Христом.
Конечно, Чекрыгин шел за Христом, и более того, вот.
А Христос есть вообще в его живописи?
Конечно.
Вот, я знаю, что он очень любил картину Иванова «Явление Христа народов».
Он любил, во-первых, картину Иванова, и более того, Иванов был его одним из любимейших художников. Он во многом следовал за Ивановым, и как раз пафос мысли Чекрыгина и вот пафос творчества, творчества Иванова и Чекрыгина, они очень близки, потому что, ну вот давайте вспомним, что такое Иванов. Значит, почти 20 лет работы над одной картиной, в которой что он хотел? Явление Мессии. Показать встречу мира со своим Спасителем. И вспомним эту палитру реакций. Вот представим себе перед мысленным взором, поставим эту картину Иванова. Спектр реакций мира на Христа. Кто-то, наоборот, как бы с надеждой и упованием на него, к нему обернут. Кто-то хихикает, кто-то шушукает.
Кто-то отворачивается.
Кто-то отворачивается, да. То есть вся палитра реакций мира на Спасителя своего. Но чего хочет Иванов? Он хочет, чтобы мир, человек встал перед этой картиной и произошла умопремена. Чтобы это стал другой человек. Вот это обновление, так сказать, чтобы блудный сын вернулся в дом отца. И потом параллельно он работает, вот уже поздний Иванов, над библейскими эскизами, когда он фактически рисует жизнь и проповедь Спасителя. Для чего? Он хочет расписать целый как бы такой храм или некое, может быть, даже светское здание, но вот этими картинами из жизни Христа для того, чтобы явить вот этот образ подлинной истории. И вот если мы посмотрим на акварели Иванова, там, конечно, есть и очень сильное влияние русской иконы, и одна из важнейших тем – это, конечно, тема фаворского света. Вот эти лучи фаворского света, да, вот этот желтый, такой желто-белый свет, который на русской иконе тоже присутствует, и который пронизывает как бы все бытие, все, все вот это материальное бытие. И Чекрыгин, Чекрыгин, он буквально ученик в этом смысле Иванова. У него есть, например, такие две работы, три фигуры и «Притворение плоти в дух», это еще 10-х годов, где иконография их, она повторяет иконографию знаменитой иконы преображения Господня, да, в том числе там Феофана и других. Вот, и где мы видим вот это вот, как это такая темная, вязкая, значит, обрюзгшая, да, тяжелая плоть, материя, она пытается высветлиться, преобразиться. Вот, это чрезвычайно важно для него, вот это вот чаяние преображения материи в Бога-материю. И потом это же будет в, это же будет в главной, собственно, его, в главном замысле собора воскрешающего музея, такого как бы храма-музея, который должен был быть расписан, причем он хотел, чтобы это был такой коллективный акт. Вот, и писал даже Ларионову, Михаилу Ларионову, знаменитому, да, деятелю русского авангарда в Париж, о том, что вот создать собор воскрешающего музея, в этом я вижу дело нас, художников современности.
Как он мыслил этот собор? Это что, некое подобие православного храма?
Да, это даже не подобие, это именно должен быть храм, но с такими творческими росписями. То есть, ну, поскольку он прочитал Федоровскую философию общего дела, что это, конечно, для него такой храм активного христианства, где человечество соработничает с Богом в деле преображения мира. Но как он тут вот связан с Ивановым? Просто я немножко поясню. Он, конечно, с одной стороны в этом замысле исходит из того, как вообще строилась роспись храма. Мы понимаем, что роспись храма, она имеет определенные законы. Вот, там есть, скажем, фреска Страшного суда, и в набросках Чекрыгина к этой росписи Собора Воскрешающего музея тоже есть фреска Страшного суда, которая, как Федоров говорит, не столько некий как бы приговор человечеству будущего вот этого разделения на спасенных и отверженных, а Федоров говорит, что фреска Страшного суда помещается на задней стене храма, и это как бы некое такое учительное слово, некое предупреждение, подобное пророчеству Ионы на град Ниневию, когда еще 3 дня Ниневия будет разрушена, но покаялись ниневитяне, и мир был спасен. И Федоров, апеллируя к Иоанну Златоусту, к его беседам о покаянии, он говорит, что Бог пророк Ионы, есть и Бог Творца Апокалипсиса. Вот у него есть и Страшный суд. У него есть наброски, которые рисуют как раз жизнь Спасителя. И более того, есть такой у него вот пояс вот в этой росписи, ну вот если восстанавливать, скажем, по рисункам сохранившихся, он сделал несколько сотен рисунков, эскизов вот к этой росписи храма-собора, да, воскрешающего музея. Вот там есть цикл, как раз посвященный жизни Спасителя. И буквально он фактически выстраивает свое явление Христа народу, где там, можно было бы ее назвать «Христос и мир», где там стоит Христос, вокруг него, так сказать, люди, кто-то буквально на него замахивается, кто-то, наоборот, к нему стремится. И весь вот этот вот огромный такая прямо полоса людей, метущихся, вот как бы метущихся в истории, находящихся в мире, находящихся в каком-то броуновом движении, такое броуново движение человеческих тел, с очень разной как бы реакцией на Спасителя. И вот этот вот мир он рисует, в который мир с разнонаправленностью его воли, его траектории, как бы его выборов, в который приходит Христос.
Вот ну, мы знаем и другие опыты явления Христа народу. Это вот Нестеровская роспись Марфо-Мариинской обители, да, где на Руси, вот Русь, она в своем многообразии, но она как-то очень статично встречает Христа. То есть это не Иванов, где вот эта многообразная палитра.
Да. А вот здесь вот Чикрыгин близ. Ну почему ему так это важно? Потому что ему важно показать, кстати, этот драматизм прихода Христа в историю. Вот вы говорили об этих контрастах восприятия реальности, когда с одной стороны расстрел, дело об убитых, война, да, и вот эти образы войны, а у него еще голод в Поволжье, у него есть потрясающая серия, которая параллельно пишется собору воскрешающего музея, вот этим росписям, да, которые рисуют как раз мир уже поворачивающийся на Божьи пути, потому что там основная фреска воскрешения мертвых, где как бы человечество соучаствует вот в этом воскресительном действии, где искусство поворачивается как бы на этот путь миропреображения, и наука поворачивается на вот эти Божьи пути, и как бы вся человеческая практика поворачивается. Вот. А тут голод в Поволжье, вот эти стихийные бедствия природные, да, голод, неродственность, смерть. Вот это то, с чем сталкивается мир, что является как бы вызовом человеку-творцу и человеку-сыну. И вот у него этот потрясающий цикл «Голод в Поволжье», где он рисует вот этих голодающих детей, тоже истончающуюся детскую плоть, матери, которые лежат с детьми, да, пухнущие от голода люди. Там есть умирающий очень сильный такой рисунок, где совершенно истощенный такой скелет. Но интересно, что эти образы не рождают в нем такого, знаете, пессимизма и отчаяния, отвержения этого мира, а он понимает, что поскольку Христос пришел в мир, то смерти празднуем умершление, да, ада разрушения, жития нового вечного начала, да, и что есть Пасха, и у него, например, есть потрясающая картина, вот уже маслом написанная, «Смерть моего брата Захария», когда он теряет своего брата, и там мать, которая держит на руках мертвого сына, и это, конечно, картина Богородицы, оплакивающей Христа, и вот эта вот пьета здесь европейская, да, все это здесь присутствует, и абсолютно пасхальный колорит, там тоже такие вот красные, желтые, белые тона. То есть это вот такие пасхальные тона, которые в русской иконе, которые вот в этой его картине. Можно
вообще,
сказать, в иконе картины.
Вот вы рассказываете о картинах, они стоят перед глазами, и я думаю, что наши радиослушатели смогут без труда их найти в сети интернет. Да? Но у меня встает перед глазами еще одно название романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». То есть человек, по сути, видел, как жизнь катится в тартарары, катится в ад. То есть это такое схождение в ад.
Да, ну, конечно, знаете, это вот такой спуск в ад со стремлением, знаете, как вот Христос знаменитый, вот как изображается воскресение в русской иконописи, да? Фёдоров всегда говорил, любимая икона русского народа, сошествие в ад. То есть воскресение изображается как сошествие в ад, когда Великую Субботу, да, как Евангелие от Никодима повествует, Христос сходит в ад, разрушает оковы ада и выводит Адама и Еву.
Кто это у нас сказал? Старец Силуан, по-моему.
Да, держи свой ум в аде и не отчаивайся. Вот это... И вот, конечно, вот это вот изведение из ада всего человечества. Вот это, конечно, было очень близко Чикрыгину. Он как раз прекрасно понимал, что без Христа мир проваливается. И более того, у него же есть, например, он постоялся, пытается даже христианизировать даже вот эти светские формы искусства. Когда ему наркомпрос, ну, ему же надо было как-то зарабатывать, у него была семья, ему наркомпрос заказывает плакат «Долой неграмотность». Вы знаете, что он рисует? Он рисует совершенно такой эскиз, под которым хочет сопоставиться слова «Свет Христов просвещает всех», потому что там, значит, тянущиеся, вот люди, тянущиеся к источнику света, в центре ангелоподобная фигура, абсолютно в лучах вот опять этого фаворского сияния, вверху вот в этом небесном сиянии раскрытые книги, мы понимаем, о каких книгах идет речь, и люди, тянущиеся к этому свету. И мы понимаем, что... это абсолютно как бы вот этот свет просвещения Христова, без которого
нет подлинного просвещения. Ну, ты задумаешься, что да, долой неграмотность, это и есть свет Христов просвещает всех.
Конечно.
То есть, по-моему, это очень логично. Ну вот у нас, к сожалению, время подходит к концу. Что важно? Действительно, если не принимать во внимание то, что вы говорите, то картины Чикрыгина могут просто восприниматься как эстетизация ужаса, то, что сегодня так часто в современном искусстве практикуется. Вот это безысходный ужас. Мир ужасен, все едят всех, да, вот, да, зло, ну вот на этом нельзя останавливаться. И опыт нашего замечательного художника, которого мы в этом году юбилей чествуем, он показывает, что русское искусство, несмотря ни на какие катаклизмы, там, трагедии, исторические повороты, оно остается религиозным искусством. То есть вот этот религиозный смысл искусства, не просто религиозный, а христианский, евангельский, библейский смысл искусства. То, что, в общем-то, отличает, наверное, нашу культуру от многих других культур, где эта апостасия уже просто вошла в норму, где к этому привыкли, где под этим расписались, где это считают порядком вещей. Вот, может быть, это главное напоминание творчества рано ушедшего молодого гения Василия Чикрыгина нам сегодня очень кстати в наши непростые дни.
Да.
Я благодарю Анастасию Георгиевну Гачеву, которая с неизменным энтузиазмом приходит в наш эфир, программа «Философские ночи», и все время открывает все новые и новые яркие имена. Так что палитра русской философии, русской интеллектуальной жизни становится все богаче и интереснее. До новых встреч в эфире, я надеюсь.
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.